1 Коринфянам 15 глава. 1 Коринфянам 15 глава. Самые первые слова, самые первые тексты. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Много, да? Кто что запомнил? Евангелие. Давайте еще раз, только внимательны будем, да? Как нужно относиться к Евангелию? «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». То есть вот как надо относиться к Евангелию. Однажды в Сейлом мы были в гостях. Я так, когда в поездке, люблю утром вставать и пройти по городу, посмотреть, что это за городок, что это за местность. И вот так же вот вышел, и дождь начался. И что вы думаете, немножко прошел, иду вдоль дома, и, видимо, передо мной кто-то Библию выбросил прямо на асфальт. Видимо, из окошка, потому что окно напротив. Я остановился, глянул, подобрал. Она, Евангелие, то есть Новый Завет, еще не успел промокнуть весь, но уже впитывал влагу дождевую прямо на асфальте. И так мне было неприятно. Просто явно так видно, выбросили его. Кто из присутствующих выбросил Евангелие? Ну-ка, поднимите руку, потому что мы будем наблюдать за вашей жизнью. Кто выбросил? Но вы знаете, в чем разница? Мы не выбросили на улицу, но мы ее что? Мы ее вытолкнули из жизни. А это одно и то же. И не нужно быть с лупой, чтобы видеть, кто вытолкнул Евангелие из жизни. Оно наглядно сейчас видно. Мы с вами прочитали, что правильное отношение, со страхом отношение к Евангелию – это спасение наше. Вспомните, как вы приняли, что я наставил, как вы спасаетесь. Вот насколько это важно. Я немножко познакомился с историей Америки. Ну, для себя мне было очень интересно. Вот расскажу вам некоторые моменты, что было и что сейчас стало. Сколько лет сейчас Америке, кто помнит? 200 лет назад Америки, более 200 лет назад, когда писалась Конституция Америки, где мы с вами живем, она составлялась 55 мужами, которые были выбраны из народа, чтобы, ну так сказать, умные мужи, достаточно уважаемые, чтобы написать Конституцию. Их было 55, братья и сестры, к сведению, 52 из них были наши братья. 52 человека были люди глубоко верующие. И поэтому эта страна, где мы сейчас с вами живем, она имела успех с самого начала, потому что фундамент закладывался на основании Евангелия. Из 94 тезисов 34 были прямо из Библии взяты и положены в основание Конституции. Извиняюсь. Я когда прочитал, я так обрадовался, думаю, смотрите, насколько было высоко богопознание и страх Божий перед людьми. Дальше немножко знакомился так и прочитал о том, что, оказывается, самые первые учебники и букварь был полностью поставлен на Евангелии. Самые первые рассказы, которые были в истории Америки, чисто богословские или те, которые переживаемы были людьми в Америке, где явно сказывался Бог, как Вашингтон и другие там, и дети это читали. Буквы, которые брались в основание букваря, они брались из Библии. Я вот выписал несколько. С. Почему С? Оказывается, брался текст из Библии. Сын мудрый радует кого? Отцы, чувствуете, да? Нас радует. Молодежь, если вы сыновья какие? Послушные, то вы что? Что улыбаетесь? Радуете нас. Так вот, если бы вы тогда в Америке учились, букву «С» вы изучали бы по тексту из Библии, я не указал текст, где прямо написано «Разумный сын радует отца своего». Из Библии взято было. Вторая буква Библии написана о том, что лучше немногое при страхе Божьем, нежели что? Богатство. И при нем что? Отсутствие покоя, о чем говорилось. Это тоже было из Библии взято. Би. Следующая буква Си. Там тоже было написано: «Придите ко мне все труждающиеся и успокоенные, я что? Успокою вас». Место из Библии бралось, и дети это учили. Ди. Дунат, то есть я не буду. И там написано было так: «Не делайте этого мерзкого дела». И дети учили букварь. Ага, какого мерзкого дела? Вот того, того. Может быть, то, что сегодня в Америке. Законы, которые пытаются протолкнуть. Не делайте, потому что это в очах моих мерзость. Это была основа. Евангелие закладывалось прямо в детей на школьной скамье. Вы знаете, самый молодой представитель Конгресса поехал в Россию, Екатерина, к ней. Ему было 14 лет. Это был Джон Эдамс. Я вот по Америке, то есть, вернее, здесь по городу еду, иногда вижу улицу, как называется? Откуда она? В 14 лет он поехал туда, и будучи в основании, вот страх Божий был положен, в 14 лет он был представителем от Америки в России. Кто из вас готов поехать туда? По сколько вам лет сейчас? Видите, когда шло обучение в школах на основании Евангелия, дети были совсем другие, совсем другое было поколение. Даже ранний возраст они способны были принимать серьезные решения. А сегодня он ростом вымахал, я извиняюсь, что так говорю. А ума? Евангелие. Когда мы читаем Евангелие, когда оно преподается, когда оно берется в основание жизни, когда страхом Божьим от юности пропитан человек, он охраняем, он благословен, он может что-то дать обществу. Интересно, еще я прочитал Исаия 33:22. Оказывается, закон, власть в Америке была взята из Библии до сегодняшнего дня. Давайте откроем Исаия 33:22. Что здесь написано? Здесь написано: «Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас». И вот на сегодня три ветви власти в Америке. Какие ветви я пометил для себя? Судебная, законодательная и исполнительная власти. Братья и сестры, они взяты из Библии, потому что мужи молились, чтобы страна управлялась, руководствовалась законом Божиим. Так было, так начало. И еще один закон, только два выписал для себя. Езра, 7 глава, 24 стих. Там написано, я дочитаю даже это место, так интересное. «И даем вам знать, чтобы вы ни на кого из священников, или левитов, или привратников, или служащих при этом доме, доме Божьем, не налагали ни подати, ни налога, ни пошлины». До сегодняшнего дня Америка это делает. Канада отвергла, Мексика отвергла, и многие страны это отвергли. Вы знаете, то, что Бог полагал, и если есть страх Божий, страна, государство, города и семьи пользуются этим. Вы знаете, была одна фраза, меня удивила даже, что было записано не в законах, а в советах. «Кто выступал против Иисуса Христа, тот выступал против Америки». Это было руководство для судей. Поразительно. Но вы знаете, уже в 1801 году уже стало искривление в фундаменте. В Денвере, Денвер сейчас стоит, там первое руководство города стало давить наших братьев-баптистов. Первые стали менять фундамент. Ну, а в 1962 году уже законом была полностью изгнана молитва из школ. На сегодняшний день, молодежь, братья и сестры, страшные законы будут, если не будут богобоязненные люди молиться и искать благословения Божие. На сегодняшний день в школу, там, где вы учитесь, мы не можем войти. Ни пастора, ни диакона не могут. Но если вы сами пожелаете образовать группу по исследованию Священного Писания и молитвы, никакая администрация школы вам не запретит. Кто из вас желает на сегодня иметь там класс или вам комнату дадут? Это законно, это на основании. Но мы там не можем быть. То есть получается, что если сами дети пожелают, пожалуйста, и безнравственность и грех тоже позволяется. В одной школе позволяется беззаконие и позволяется закон Божий. Но только если вы сами пожелаете. Я не знаю в нашем городе школы, где бы занимались и собирались на молитву студенты. Кто из вас знает? Есть? Видите? Значит, если есть, нужно узнать, и это делать в школах, где вы есть, и молиться об этом. Потому что у вас есть привилегия, которую мы не имеем. Мы не можем войти в школу. Мы не можем сказать ничего, потому что нам запрещено. Вы можете. Ну, а теперь, братья и сестры, три вещи, которые очень тревожны в наше время, и чем мы с вами больны. Три вещи. Вот я их для себя так пометил. Первое – это поверхностная христианская жизнь. В чем она складывается? В пренебрежении к Евангелию. Вот заметьте, за эти годы, почему Америка потеряла покой? Первый брат говорил, почему? Почему после взрыва этих двух башен мгновенно в течение месяца все церкви были переполнены Америки? Почему? Потеряли покой и страх. Они почувствовали, что Бог снял ограду. За мерзости и беззакония Бог снял на миг ограду, и вся Америка была потрясена, да и весь мир. Это считается держава самая высокоподготовленная к войне, Америка. И ничего не случилось, никто не мог защитить. Когда Бог снимает ограду беззаконникам, которые отвергли Евангелие, ничто не защитит, и никто не защитит. Это надо нам понять. Когда люди это поняли, разбежались по церквам. А сейчас загляните в церкви, что так же полное, ничего подобного. Успокоились и вышли на круги своя, есть такая фраза. Поверхностное отношение к Евангелию, оно выталкивается. Братья и сестры, вы думаете, в нашей церкви этого нет? Есть. Вот мы беседуем с братом. Он и говорит, ну что я, при посещении отдельным я ли, он говорит, чувствую, не читают Евангелие. Не беседуют в семье. Евангелие не является фундаментом никаким. Но самое большое – это поспешная молитва. Господи, благослови на этот день, и все. И дети тоже спешат. Мам, быстрее, быстрее, уже занятия, уже автобус подойдет. Мам, быстрее. И вот вы знаете, вот эта спешка, поверхностное отношение к Евангелию – это трагедия последующего поколения. Когда мы с вами будем старики, вы будете старики или нет? Или вы не будете старика? Будете, и я буду тоже. Будете, что улыбаетесь, будете. Что будут думать о нас дети? Скажут, наши родители – это полупустые верующие. Когда они выходят из дома, они не молятся. Садятся в машину, они не молятся. Провожали нас в школу, они не молятся. На собрание идут, не молятся. Забегают в молитвенный дом, не молятся. Оттого нет силы, нет знания, нет мудрого совета, нет устойчивости жизни, и семьи разваливаются, и пытаются их склеить как-то, ну, чтобы стыдно не было, а внутри они развалившиеся, фундамента нет. Почему? Евангелие отвергнуто, Евангелие в пренебрежении находится. Если страна может пользоваться благословением Бога, то тем более семья небольшая. Бог без меры благословит, только Евангелие на место поставить. Есть вещи, которые по пренебрежению никогда не восстановятся. Давайте вспомним с вами Самсона. Кто из вас Самсон здесь? Я тоже не Самсон. У нас нет силы. Но вы знаете, при всей мудрости он пренебрег Словом Божиим, будучи пророком. Мы не можем все вспоминать, как он соблазнился, женщину увидел и полюбил ее, и знал, кто она. Эта история всем понятна. И как она его успокоила и убаюкала на коленях, и он заснул спокойно. Как она его спрашивала, ну в чем твоя сила? У него было несколько повреждений. Я ту мысль выслушал, а так мне понравилось. Какие у него были повреждения, братья и сестры? Ладно, первое. Когда успокоила и усыпила его Далида, что она сделала? Отрезала косы. А потом, когда его взяли, связали, повели, что сделали филистимляне? Глаза выклали. Что можно восстановить? Волосы, написано, волосы отросли. Глаза можно восстановить? Нет. Поверхностное отношение к Евангелию и грехи некоторые мы не можем восстановиться. Почему? Есть вещи, которые восстанавливаются, есть вещи, которые не восстанавливаются. И Бог дал Самсону волосы, отросли, написано, и он подозвал юношу и говорит, подведи меня к столбам, там имена этих столбов. И когда он уперся, и мощными руками сила вернулась, волосы вернулись, но глаза не вернулись, он так ушел вечно слепым. Вы знаете, оттолкнуть Евангелие, это остаться слепым при жизни, это значит быть нищим. И люди это видят, ты слепой, ты тыкаешься налево и направо, потому что отверг стезю жизни. Слово истины ты отверг, его нужно поднять высоко. Второе, что причина, какая причина? Это сделать грех незначительным. Вы замечаете, что в наше время все большее отношение к греху какое? Попустительное. Ничего особенного. Мама говорит сыночку, да я тебе буду сколько раз говорить, я тебе 100 раз говорю, сиди нормально за столом. Как? Что плохого было сказано? Какая ложь была сказана? 100 раз. Вы понимаете, мы сами закладываем в детей грех, потому что считаем его незначительным. Мама, тебя к телефону зовут. Скажи, что меня... Мы закладываем по мелочи. Но у Бога просто не существует мелочи. Давайте оглянемся. На поле вот будете ехать, глянем, сколько там на поле злаков. И все никакие? Поодиночке, но их много. Когда дождь капает, сколько капелек капает? Мы оглянемся, ведь мир нам говорит, окружающее, что из мелких, многих создается что-то великое и сильное. Из мелких и множества наших грехов мы потеряли чувствительность к греху. И некоторые пьют грех как воду. Почему? Потерялась чувствительность. Где эта святая чувствительность, чтобы остановиться и сказать, что ты делаешь, что ты творишь? Ты мерзкий человек, как один человек неверующий, настолько измучился, общаясь с верующими, но настолько измучился, выскочил в поле и кричит в небо, «Я скот! Я скот, омой меня! Я не могу ничего! Я на человека не похож!» И дальше пишет о своем исповедании, и вдруг явился Господь. Он его не видел. Но когда Господь снял с него грехи и одел другую одежду, он бежал в поселок и кричал от счастья. «Я свободен! Я свободен! Я другой!» Кто-то посмотрел со стороны, что с ним? Он уже теперь другой, он свободный. Он пишет об этом. «Я свободный! Можно стать свободным, только нужно отнести себя как? По-настоящему судить себя и не прощать, и не извинять себя. И сказать тебе, ты это вытворил? Ты почему такой скот? Ну-ка иди кайся в церковь, приноси покаяние пред Богом». Падай и плачь, не говори, как дети, I'm sorry. Что за I'm sorry? Попустительство, мы тонем в болоте собственных грехов. Мы не хотим быть судьями своими. Мы отвергли Евангелие, а Бог не изменился. Он не имеет общего с мерзостью, он не имеет общего со грехом. И он говорит, что же вы делаете? Ну, придите в себя. Итак, второе, это наше незначительное или как, уменьшение греха. Третье. Это высокое чувство благоговения в церкви. Вот заметьте, мы устали говорить, мы уже иногда улыбаясь говорим, братья и сестры, вы гудите как улей. Ну, вроде хорошее, а в принципе ничего хорошего нет. Давайте так, ну, отнесемся к себе так, как Бог относится к нам. Мы пришли в место поклонения, где у человека созревает сознание покаяться, и сознание величия Божия. И мы приходим, заходим, мы даже не хотим помолиться. Я помню с детства своего, ну, все дети любопытны, вы тоже любопытны. Я всегда смотрел раньше мы приходим, папа раньше приходил, садился, как люди заходят. И вот, и вы знаете, 90% входящие проходили на свое место к скамейке. Что делали? Что делали? Мы молимся. Мы утратили это. Подготовка к богослужению начинается не тогда, когда ведущий пригласил встать. Братья и сестры, это уже поздно, это уже поздно. Подготовка начинается тогда, когда мы, еще не приходя в дом молитвы, дома встали, помолились, приготовив мое сердце, принять слово истины, Евангелие, которое спасает. Если мы этого не имели, мы уже упустили, мы уже идем сюда, а уже сердце наше пустое, оно не подготовлено. Когда мы зашли в молитвенный дом, как хорошо, если вы встанете на свое место и помолитесь: Господи, пищу сегодня ищу, положи пищу в сердце мне, чтобы не отвлекало меня ничего, даже проповедник, чтобы не отвлекал, не так сказал, там не то сделал, чтобы не отвлекало, чтобы я истину впитывал. Ведь когда пчелка долетает к цветку, что она делает? Облазит весь его, да? Так? Она прямо в центр, раз туда, и погружает хоботок, чтобы нектар из центра взять. Проповедь нужно выслушать, чтобы нектар взять. Не рассматривать, какие волосы, что он говорит, как он одет. Это не главное. Истина. Вы знаете, когда мы молимся, все ли мы стараемся заставить себя помолиться? Ведь наша натура, она не любит молиться. И надобно во время богослужения благоговение смирять себя и просить: Господи, дай мне слова молитвы, дай мне дух молитвы сегодня, дай мне силу прославить Тебя, вслух помолиться, чтобы вот эти узы ложного стыда не сковали меня и не заставили рот закрыть. Вы понимаете, как получается? Благоговение. А вы обратите внимание, как ведут себя молодежь, и как дети, и как взрослые. Обратите внимание, как, почему? Может быть, потому что дома мы не говорим: сынок, ты пришел в храм Божий. Здесь звучит слово Евангелия, а вас пятеро бегают по рядам. Вы отвлекаете слушающих от слова Божия. И прочитать, может быть, места о том, как раньше было. А написано раньше, Деяния апостолов 2:43. И служение исполнялось страхом. А дальше написано: великим страхом. И внешне боялись даже предстать тогда, предстать к ученикам. Помните, а когда погиб Анания и Сапфира, что? Великий страх охватил людей. Люди вообще поуходили некоторые от страха, потому что велико страшен Господь. Наша современная молодежь, и мы с вами, мы теряем чувство страха Божия, а мы пришли в присутствие Его. Мы Евангелие отвергаем. Мы приглашаем Его в молитве и ни во что ставим Его. Вот что мы делаем. И в заключение я хочу сказать, что нужно делать, чтобы остановиться. Несколько советов. Первое. Размышлять над Словом Божьим. Вот заметьте, самое тяжелое, что сейчас, это выделить время и сказать себе: полчаса сядь и почитай, поразмышляй. Некогда, некогда, некогда. Бальзам для души всякой – это вырвать, взять время для спокойного чтения и размышления истины. Помните, как написано? Помыслите о, чтобы не ослабеть. Вот в размышлении величайшая сила есть, и дьявол не позволяет нам это иметь. Многие просыпают, на работу встают за 15 минут и гонят по улицам города, имея риск аварию сделать. Почему? Не до молитвы или молятся: Господи, сохрани, Господи, сохрани, Господи, на красный разрешите поехать. Раз туда, туда, сюда. Вы понимаете, до чего доходит? Нет времени для размышления, оттого и семья вся, она слабеет, и будет беда. Второе. Нам нужно мыслить о последствиях греха. Нужно серьезно мыслить, потому что когда делаем мы грех, он имеет последствия в нас и может иметь последствия в детях наших. Как было сказано, как говорил Господь царям: хорошо, ты покаялся, я в твои дни этого не сделаю. Но чтобы весь народ знал, сын твой переживет это. Не думаем ли мы о будущем, о наших детях? Как нужно свято сейчас ходить, чтобы приготовить богатство нашим детям? Вот я на днях слушал кассету, один умирал брат в 30 лет. Он из отделенных, фамилию я забыл его, Мельников, по-моему, да, кто помнит. И когда он умирал, потому что после тяжелой тюрьмы у него было уже все внутри, настолько болезненно, он был не жилец. И одна сестра вышла за него замуж, она знала, что он умрет. Но вышла замуж, потому что видела, это человек, любящий Господа всем своим существом. Вот, они ждали потомства, и он стал умирать. Еще никто не родился. И он говорит, включи магнитофон, я оставлю завещание. Она говорит, дорогой, у нас вот эта вот комната, и мы за нее еще должны. Какое у нас наследство? Он говорит, у меня наследство где? Внутри. Включу, я передам. Кто у меня родится, сын или дочь, я передам. И записал. И теперь это слушается. Я ухожу домой, он говорит, но я хочу оставить тому, кого не увидят мои глаза. Если мы пропитаны тем же Божественным Духом, мы должны сейчас думать, что мы оставим детям нашим. Какое наследство, чему мы их учим. Какое завещание мы оставляем им. Вот оно как важно. И последнее, нам нужно постоянно каяться. У нас какая-то ложная стыдливость, мы боимся выйти и сказать, братья и сестры, впустую время провожу, каюсь пред Богом, помолитесь, чтобы я, наконец, нашел время для семьи. Почему у нас таких покаяний нет в церкви? А что нет этого греха? Сплошь и рядом. Мы боимся победы над грехом. Почему мы боимся? Нужно побеждать, чтобы жить. Нужно каяться, чтобы жить. До тех пор, пока мы каемся, мы будем жить. Если мы не каемся, мы погрязаем в болото, погибнем. И это ложная стыдливость. Ее нужно перешагивать, нужно с божественной силой идти на путь освящения. Невозможно здесь, в церкви, в кругу друзей, в семье, пригласите себе в гости, молитесь, чтобы Бог освобождал, давал силы и крепость. Мы сейчас будем молиться. Мы читали это место о том, как мы относимся к Евангелию. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам благовествовал, которое вы приняли, в котором вы утвердились, в котором что? Спасаетесь. Бог да научит нас этим истинам, даст Он нам крепости и силы встать на этот путь, который сегодня нам предлагается. Аминь.